13-й пункт. Юдгимл. Нойсов ал клолус коях анал шиешли колых от вяхас митоисов бехол анал йойсер коях митсад клолус ашорныш нас арон и нефлоис. В дополнение к тому, что мы сказали выше, чуть выше, на прошлом уроке, в прошлом пункте, мы с вами говорили о наличии у каждого еврея чрезвычайно высоких сил, несмотря на то, что самому еврею, особенно в нашем поколении, может показаться, что сил у него не особенно много, и те задачи, которые ставит перед нами время, на самом деле, вот Рэбе их озвучивает, они для нас просто нерешаемы. Тем не менее, нет, это неправда. Каждое поколение, оно сообразно тому времени, в которое живет, следовательно, задачи, которые ставит поколение, ставит время этого поколения, они всегда решаемы теми людьми, теми евреями, которые к этому поколению относятся. И если в нашем поколении задачи, которые должны быть решены нами, они настолько масштабны, то есть вот объединение бесконечного, безграничного и граничного, раскрытие освобождения истинного и полного в буквальном смысле на уровне вот материальности, приведение жильца в жилище, если выражаться в русле метафоры вот этой вот Всевышнему вожделеется, что у него было, чтобы у него было жилище в нижних мирах, то, значит, вот мы на это способны. Так вот, в дополнение к тому, что мы сказали выше, о том, что мы с вами все обладаем такими силами, приходит дополнение еще и из того, то есть дополнительным аргументом, наверное, или дополнительным козырем в ту же пользу, является то, что дело происходит в году Арену Нефлоис. Рэбе произносит эту беседу в году Товшин-Нунарев, число которого он расшифровал как «Тегейш нас Арену Нефлоис». «Будет год, когда покажу ему чудеса». Цитата из пророка Михи. «Кейван ша Арену Акош Бругу беацмей мары Нефлоис». В чем идея этой цитаты? Ну, то есть, сама цитата из Михи. Мы ее уже объясняли, переобъясняли выше, поэтому, наверное, она уже знакома всем наизусть, но на всякий случай для тех, кто с нами только начинает заниматься или недавно слушает эти уроки. В книге пророка Михи Всевышний говорит: «Как в дни выхода твоего из земли Египта покажу ему чудеса, ему, это еврейскому народу». «Покажу ему чудеса» означает, вернулись в беседу, что Всевышний сам показывает чудеса шенимцоем бехестер банога тивис, которые нуждаются в том, чтобы быть показанными, поскольку они находятся в сокрытии внутри материальности, телесности природного существования мира, и поэтому необходимо вмешательство Всевышнего, чтобы он показал эти чудеса. Коин коях апоэл бенифаль, включая силу, которая заключена в творении и которая осуществляет творение, вот то, что мы назвали выше, и в Хасидусе неоднократно встречались с вами с таким термином, «коях апоэль бенифаль», то есть сила, поэль, это глагол в настоящее время, действующая сила, которая одевается в то, в чем она действует, и его осуществляет. То есть божественная сила, которая лежащая внутри действия природы мироздания, скажем. Так вот, раскрытие этой силы, раскрытие божественной руки, которая, ну, так вот фигурально выражаясь, божественной руки, которая действует внутри творения, заставляя его, ну, собственно, вот, быть живым и так далее, душа творения, скажем. Коэлель, а коэль коях, а поэль бы нифаль, кефиша, а кошбур михавы, кол нивра, миаин ли ейш бы холрега, варега михадыш. То есть, включая раскрытие того, каким образом Святой Благословенный Он осуществляет каждое творение из небытия в бытие, каждое мгновение заново, сноска, но мы дочитаем с вами до конца фразы, биойфен нифло, образом удивительным, удивительным в данном случае, образом чудесным, не просто в значении «О Боже, как это чудесно», а в значении «нифло», как «пеле», вот, совершенно отстраненное, совершенно непостижимым образом, совершенно невероятным образом. «Кейван шигу ливады бекойхэ вихолты ливры ейш миаин хулу», поскольку вот именно и только в его силах сотворение «ейш» из «аин», вспоминаем, естественно, наши уроки вечерние по хасидусу, еш миа и так далее, ад гам анифлоис шиешнам бегелам вегестер дейлам веголос, вплоть до чудес, которые присутствуют внутри нифлоис, которые присутствуют внутри сокрытия мира и изгнания, ад пхинас йошес хейших сисрей, вплоть до аспекта йошес хойших сисрей, из нашего дня сегодняшнего подъелем, кстати, обратим внимание, почему-то обратил сегодня внимание, когда читал после Шахриса, да, с 18-й псалом. Йошес хойших сисрей, вплоть до аспекта поместил сторону свою тьмой, шедавка алидейзе найса веневката, благодаря чему происходит веневкату, и будешь вспомянут ты. Ну, понятно, что для того, чтобы этот абзац полностью понять, для этого необходимо припомнить множество различных намеков, которые мы упоминали выше. Я этим не буду сейчас заниматься, вы уж меня простите. Если кто-то помнит, то этот недлинный текст, он оденется у него в голове, во все вот эти одеяния пониманий, которые мы приобрели, исследуя перечисленные моменты по ходу беседы. Если нет, то я ничем не смогу вот сейчас вот помочь. Значит, надо отмотать назад и начать слушать эту беседу по новой. Как это ни страшно звучит. По крайней мере, там, значит, ну, 4-5 уроков назад, и вам все станет понятно. Так вот, давайте проясним те моменты, которые Рэбе хочет прояснить при помощи ссылок. Значит, ну, мысль, которая была заявлена, достаточно проста. Арену Нефлоис, название года, Тегейш Насал Арену Нефлоис, пусть будет год, когда покажу ему чудеса, Рэбе понимает как обещание. Обещание со стороны небес продемонстрировать евреям чудеса в этом году. Что за чудеса имеются в виду? Если эти чудеса необходимо демонстрировать, понятно, что если какое-то чудо происходит, там, если небо упадет на землю, то не надо будет ничего пояснять. Все будет понятно и так. Ничего такого, значит, вот обязательно указывать пальцем и, значит, поворачивать его, тыкать носом в очевидное чудо необходимости нет. Если я правильно понимаю, Рэбе здесь говорит о том, что сама фраза «покажу ему чудеса», то есть Всевышний сам, Кавьёхал, вынужден показать евреям, продемонстрировать евреям какие-то вещи, которые без этого покажу, они не очевидны. Что это за вещи, которые не очевидны без покажу? Ну, с одной стороны, мы с вами неоднократно обсуждали разнообразие видов чудес. Чудеса бывают разные, бывают чудеса явные, бывают менее явные, бывают чудеса, которые настолько неявные, что и вот их как раз увидеть-то невозможно. Они глубоко вмонтированы в бытие и представляют собой процессы, которые, если говорить трезво, представляются совершенно невероятными, совершенно удивительными, они проходят мимо нас, как будто мы на них даже внимания не обращаем. То есть, на самом деле, бытие этого мира, само по себе бытие этого мира, то, каким образом Всевышний осуществляет этот мир, это величайшее чудо, по сравнению с которым чудеса, помните, недавно там на утреннем хасидусе мы говорили о горящем уксусе, вот, ну, горящий уксус по сравнению с этим, это полная чепуха. Сам факт существования материального объекта, оживляемого, осуществляемого со стороны самого божества, это невероятная совершенно вещь. Но увидеть ее как чудо достаточно трудно, потому что мы с вами привыкли к тому, что мир есть, Всевышний выставил нам в наше восприятие этот мир, дал нам ощущение очевидности и понятности существования мира, такой вот естественности, мы, собственно говоря, вот естество, натура, природа, это для нас вот то, что так и должно быть, а как еще? И вот Всевышний, он показывает чудеса, в смысле показывает чудеса, содержащиеся в самой природе. А что это за чудеса? Это, в частности, то, каким образом, то есть делает явным то, каким образом природа этого мира осуществляется каждое мгновение заново, появляется заново, помните, недавний наш разговор на утреннем Хасидусе по поводу мироздания, которое вообще перерисовывается все время заново и ежемгновенно, что перед нами мир на самом деле все время новый, потому что в любой момент, прекратив его перевоссоздание, Всевышний может упустить его в небытие, оставив мир без курирования, оставив мир без дооживления, без переоживления заново, хотя бы на мгновение, Всевышний обеспечит миру небытие, даже не уничтожение, а просто отсутствие существования. Всевышнему нет необходимости разрушать мир, там, ломать мир, или как что-то там, вот, топтать мир. Ему для того, чтобы уничтожить мир, ему достаточно просто прекратить его осуществлять, и тогда существование мира уйдет обратно в несуществование, в исходную точку, из которой мир был восстановлен, как бы, из которой мир был сотворен. Так вот, эта идея создания мира ежемгновенно, заново, она обязана собой чему? Обязана собой и именно самой сущности божества. Ибо, как сказано, сейчас мы будем вот эти ссылки читать, это ссылки на Таню, первая на Шара Ихду Имуна, недавно нами пройденный, и вторая на Егера Закойдыш, четвертый раздел книги Тани, которую мы сегодня как раз начали, кстати, изучать. Как раз сегодня первое послание святое Алтеребе мы стали изучать. Ибо только в его способности сотворение «Ейш из Айн», то есть существование вот этого материального, осязаемого, грубого существования из абсолютного ничего. Вплоть до того, что также чудеса, которые и Ребе привязывает это к нашим рассуждениям о отсутствии как отправной точки вспоминания, скажем, отправной точки освобождения. Помните, король Давид сбегает из дворца, и тут он вспоминается. Луна исчезает на небосводе, Рош Ходеш, да? Исчезает с небосвода, вернее, и благодаря этому зарождается заново. Еврейский народ подобен Луне, тогда, ну, в результате стал пересказывать всякие намеки, хотя обещал не пересказывать. Итак, сноска 125. Это то, что мироздание перерисовывается, пересоздается каждое мгновение заново. Ребе ссылается на Шар Ихуд Эмуна, вторую часть книги Таня, первый перек, где говорится следующее в Пинохе. Написано в Дилем: «Вечно Бог, Слово Твое, стоит в небесах». У Пиража Балшемтов, «Ки дворха шумарта», объяснил Балшемтов, «Вечно Бог, Слово Твое, стоит в небесах». Ну, наверное, простой смысл этого можно посмотреть, каков простой смысл, но очевидно, он не таков, как хасидское объяснение внутреннее, которое дает Балшемтов. Простой смысл Дилем, очевидно, что мир всегда наполнен божественным речением, не знаю, что-нибудь вроде этого. Балшемтов объяснил: «Кидворхо, шумарта и ира кия бисой гамаем геймер», что вечное стояние слов божественных в небесах означает, что после того, как Всевышний в шесть дней творения сказал: «Да будет твердь, да будет небесная твердь», да? То есть произнес речение, которое: «Да будет ракия», так я не знаю, как это надо, свод переводить, наверное, да? «Да будет свод средь вод», разделил воды нижние и верхние небесным сводом. Вот эти вот слова, они продолжают присутствовать внутри творения мироздания, внутри, вот в данном случае, внутри свода. И понятно, что то же самое актуально и для речения «да будет свет», или для речения там «да произрастет трава». Там, для любого другого из 10 речений, которыми был сотворен мир, это актуально. То есть вот то, в том творении, которое было порождено кавиохол и данным речением, речение продолжает присутствовать. В данном случае вот это вот речение «да будет ракия», «да будет небесный свод», оно продолжает присутствовать внутри небесного свода, омелубешес бесой колоры кием лейлом, и присутствует, одевается, вернее, дословно, одевается во все небесные своды, а он не один, их там целый комплекс, одевается в них для того, лахаюсом, для того, чтобы их оживлять, кадиксив, как написано, удвар элекейну, йокум лейлом, удвор хохаем и кайомим луадхуду, как написано, слово всесильного нашего будет стоять вечно, и слово его, слова его живы и существуют до бесконечности. Хулу. Киилу гоя эйсис мисталки скареги хасвишолом. Потому что если бы буквы речений, которые оживили в результате вот такого удивительного процесса осуществления мироздания, которое описывается как божественное речение, если бы эти буквы, они бы... хотя бы на мгновение мисталки скарега хасвишолом, если бы они хотя бы на мгновение, не дай бог, выбыли из этого, убрались, были устранены из небесного свода, вехойзерас лимкоирен, и вернулись к своему источнику, вот к этому источнику речи, как бы, туда, вернулись в говорящего. Гою кола шумаем айн вэфэс мамаш, небеса, все небеса, они превратились бы в айн вэфэс, в нет и ноль, в буквальном смысле мамаш, вегою клой гою клол, и стали бы, как будто бы их не было вовсе. Век мой койдам маймер гира кие хулу. То есть, проще говоря, они вернулись бы к своему существованию, если можно так это выразить, к своему существованию, не существованию я, вернулись бы к своему к положению, которое было до того, как были произнесены слова Всевышним и гира кие. Мамаш, буквально в смысле. «Вехен бехол абруим шебехол илом и сельгеним сахтуним». Это актуально для всех творений в верхних и нижних мирах. То есть вся совокупность существования мира, она подразумевает вот такое взаимоотношение с божественным речением. Но эти взаимоотношения с божественным речением, возвращаясь к теме нашего отрывка самого, нашего текста, да, в беседе, скрыто. Мы не видим этого божественного речения, мы видим только то, что это божественное речение порождает, и порождаемое божественным речением так искусно порождено, Всевышний так хорошо породил то, что он решил породить, что у нас нет никакого сомнения, что небеса, они стоят вечно, никуда не денутся, и, собственно, для того, чтобы, ну, если уж задаться целью их уничтожать, то должна быть произведена какая-то чрезвычайно масштабная работа по уничтожению неба. Вот. Но то же самое с другими творениями. Мы знаем, что там, портфель, который мы поставили в угол, он будет там, очевидно, стоять до утра. И с утра мы сможем его взять с собой на работу, что солнце взойдет на востоке. В общем, уверены в стационарности, такой постоянстве мироздания. Хотя на самом деле... вот эти речения, они совершенно не факт, что должны оставаться постоянно внутри творения. Может быть, у Всевышнего возникнет другая воля, и он уберет эти речения из творений, и тогда они исчезнут. Так вот, чудеса, которые нам обещано показать, это в частности чудеса вот этой невидимой небесной механики, как бы, одетости, коях апоэль бенифль, силы, действующие в том, что она осуществляет, они тоже нам будут, планируется нам показать. 126-я сноска отсылает нас в Эгерас Акойдеш в такое-то место. Амацель боругу, там объясняется, ну, то есть вот та идея, которая нам должна быть доложена, что на самом деле оживление... Мы с вами, ну, все время наши разговоры крутятся вокруг этого Седер Ишталшулус, то, что выше Седер Ишталшулус, завершение Седер Ишталшулус, вот эта грубая материальность, которая лежит там ниже, там, куда ниже некуда. И иногда у нас возникает такое представление, что грубая материальность, телесность мироздания, это нечто... появляющиеся из сгущения, как бы, из огрубления духовности. То есть, есть мир Ацилус, дальше за ним следует и является его в каком-то плане проекцией, в каком-то плане вот отражением таким блеклым, но отражением мир Брия, где присутствуют те же самые аспекты божественные, но только там в другой форме, уже в форме сотворенности, а не вот, собственно божественности, если отчитывать от мира Ацилус. За ним следует мир Яцира, за ним следует мир Осия, и там в мире Осии вот есть божественное начало, и они одеваются в то, сё, в пятое, десятое, и вот как бы по завершении этого седра Ишталшуса где-то божественность, она до такой степени скукоживается и огрубляется, что она становится вот этой вот телесностью мироздания. А на самом деле это не так. На самом деле творящая способность, то есть вот возможность сотворить вот это осязаемое ейш, не духовность того или иного уровня, духовность крайне высокого уровня, там, более огрубленную духовность, то есть света, да, света такие, сякие, это способность, это не сгущение вот этой духовности, скажем, оно не приводит ни при каких обстоятельствах, ни после какого числа преобразований и сгущений, не приводит к сотворению материальности, сотворению вот этой вот телесной оболочки, видимой материальности, осязаемой материальности, это то, что лежит в рамках возможностей исключительно самой сущности божества. То есть, вот самого-самого верха. То есть, на самом деле, вот это вот коях апоэль бенифль, то, что осуществляет, собственно, саму материальность существования, скажем, саму грубость, осязаемость существования, а не то, что это существование наделяет там жизненностью, вдыхает в нее там дух жизни. Это действительно божественность вот, как вот некоторого уровня. Это прерогатива только самой сущности и представляет собой выражение всемогущей силы сущности. Коях ацмус. Так вот, амацль бору гушем циюсы и гуме ацмус. Эйны ол мейзы и лоши кодмалы их освященным. Эманатор в смысле тот, кто эманирует, эманирующий, а в отличие от эманируемых, от эманируемого, то есть тот, кто эманирует, тот, от кого эманируется мир Ацилус, скажем, да, тот, кто порождает божественность, вспоминаем, естественно, наше рассуждение в Дерех Митцвосеха в последних уроках, божество и божественность, две большие разницы. То есть тот, кто порождает божественность, божественный свет, вот, тот, кто порождает эманацию, эманирующий, который не зависит ни от какой предшествующей ему причины, не дай бог. То есть тот, существование которого ничем не обусловлено, даже существование Хохма Мира Ацилус, и даже существование множества уровней, которые ей предшествуют, просто мы об этом не рассуждаем там обычно, да, является зависимым и следующим из первичного существования Творца, из первичного существования Божества, являясь божественностью как следствием существования Божества. Единственное, что не обладает, и так далее, и тому подобное, и нет в мироздании вообще, ни в области божественности, ни в области телесности, разумеется, нет ничего, что могло бы похвастаться вот, первичностью какого бы то ни было типа. То есть, все не первично, все вторично по отношению к божеству, включая божественность самую высокую. Все равно она вторична, все равно она является божественностью, то есть, следует из существования эманирующего начала. И только эманирующее начало само по себе, предшествия которому нету, и, то есть, ну, причины нет, и вообще ничего нету, что предстояло бы ему. Лахен гули вады бекойхи вихоти ливри еиш миаин ваэфи самухлы по этой причине, по той причине, что его собственное существование, оно ничем не обусловлено, а является, помните, такую мы с вами формулировку чеканную встречали в Дерех Митцвосеха, мециюс и миацмусой. Его мециюс, его существование, существенность, она из его сущности, она не порождена чем-то, не обусловлена чем-то, а она исходна, она априорна. На самом деле, тут есть над чем подумать. То есть, это формулировка-то чеканная, ну, далеко не факт, что мы ее отчеканив совершенно что-то в ней поняли, но, в общем, по крайней мере, вот эта первичность его существования и независимость, непродуцируемость существования божества от чего бы то ни было, обладая именно таким существованием, Творец обладает способностью творения «Еиш миаин ваэфес амухот мамыш». Творение обладает способностью сотворения существования другого. «Из айн ваэфес» – другого в смысле, как будто бы постороннего ему, не следующего из него, как образом неразрывной связью, логически следующий из него. Он эманировал хохму мира Ацилус, а из этой хохмы произошла бина мира Ацилус и так далее. А вот именно того, что может заявить и сказать, как фараон, есть только я и больше ничего кроме меня нет, подобно самому Творцу. То есть сотворить нечто, способное заявить, что кроме меня ничего нет.
То есть вот такое сотворение грубой материальности происходит, телесности мироздания происходит именно таким образом, что как будто бы ему тоже ничего, кроме сущности, не предшествует. Ничто другое не вмешивается в этот процесс. Это порождение именно силы сущности его благословенного. Так, последние слова предыдущего отрывка. Шидавка алидизен на эсневката. Да, так вот, именно благодаря этому... Благодаря раскрытию вот этого начала Йошес Хойших Сисрей поместил в сторону свою тьмой, то есть вот этого божественного Айн, который Айн не потому, что его нет, а потому что он в абсолютной степени непостижим, если я правильно понимаю здесь логику этого отрывка, это в определенном смысле аналогично тому исчезновению короля Давида, битулю, который приводит к перезарождению, скажем, да? Вот здесь раскрытие этого начала божественного, которое абсолютный айн, которое абсолютная тьма, приводит к раскрытию совершенно зарождению совершенно нового. Умей нисим ванифлоэ сейлу квар есхилу лирейс ахшов бешнас арену нифлоэс. И нечто подобное. Нечто подобное этим чудесам и знамениям мы уже начали видеть сейчас в году Арену Нефлоес. Афаль пиша адайны немцоем беголус, несмотря на то, что мы по-прежнему находимся, пока что находимся в изгнании. У вифрат бехойдеш адар, а в частности в месяце адаре. В есейра мизой бехойдеш нисан, и более того, в месяце нисани. Милошин нейс в нисы нисим, а месяц нисан, как мы подробно обсуждали в предшествующих беседах, само его название является производным от слова «нес» и даже от слова сочетания «нис» и «нисим» – «чудеса» и «чудеса чудес». «Вагэмших шэльзэ бэхойдэш адар» – «а продолжение этого в месяце адар». Продолжение этого месяца Ияр, простите, следующим за Нисаном. А эта беседа произносится на переходе от месяца Нисан к месяцу Ияр, на всякий случай. «Уве ад Гоша бамдейну ату бисой хойдеш Нисан». И в особой подчеркнутости. Сейчас, когда мы находимся в самом завершении месяца Нисан. «Габу лахри хойдеш адри», который следует за месяцем Адар. «Вы корыз мамыш летхилес хойдеш Ияр». И в непосредственном, вплотную, находимся вплотную к месяцу Ияр. Эта беседа приносилась в первый день новомесячья Ияр, накануне новомесячья Ияр. Миворхим Аходиш, это суббота, в которой благословлялся месяц Ияра, она же канун новомесячья Ияр. Хойдеш адор кошер бихлолус им неиспурим. Значит, как распределяются здесь смысловые акценты. Месяц Адар. Месяц следует каким образом? Адар, Нисан и Яр. Месяц Адар. Он связан в основном с чудом Пурима. Шигу несами лубиш бетейва. Чудо Пурима,
вот тех рассуждениях, которые мы с вами упомянули чуть выше, насчет того, что чудеса вот разные бывают, какие-то более очевидны, какие-то менее очевидны. Вот чудо Пурима, оно является таким хрестоматийным примером чуда, которое спрятано внутри природы. Да? То есть Мегилас Эстер, свиток Эстер отличается тем, что в нем нет ни одного упоминания божественного имени. По этой причине с него начинают обучение люди, которые изучают Сафрут. Вот они пишут, поначалу пишут Мегилас Эстер, потому что там нет святых имен. Почему нет святых имен? Потому что вот этот свиток повествует о чуде, где божественное присутствие, оно скрыто. Несмотря на то, что в конечном итоге очевидно, но скрыто. Это чудо Пурима, как говорит Ребе, это чудо, одетое в природу. Чудо, одетое в природу, сноску сразу смотрим, 126-я со звездочкой. Ребе ссылается на несколько источников, из них два расшифровывает и выделяет в конце и в других местах, кстати говоря, интересный момент в самой сноске. И расшифровывает два из них из Тойра Оэр. Тойра Оэр в таком-то месте. Вейгинейксив. И вот написано. Ойсэсэну лойраину эйн ойд нови влоитону иде адмо. Написано в Дилем. Знамений твоих не видели мы. Нет еще пророка, и не знаю, в Элои тону идеи нет с нами того, кто бы знал до коих. Шебизмана, голос Аларей, и кола нисива нифлоис, насим дерех атеева. Что это означает, объясняет Алтереба в Тойроэр. Это означает, что во времена изгнания, то есть это стих говорит об временах изгнания, и заявляет нам, что во времена изгнания в абсолютном большинстве все чудеса и знамения, они осуществляются именно вот таким внутриприродным путем, к Моэ Цель Ахашвейреш, подобно тому, как это происходило в дни царя Ахашвейреша, то есть в пуримских событиях, Шелой Гоя Довар Ниры Леаин, когда не было совершенно видно, материальный глаз он не мог различить в этом, в происходящем, очевидного чуда. То есть, вот небеса не падали на землю. То есть, пуримское чудо фактически складывается из большого количества вещей, которые при желании можно назвать совпадениями. Совпадениями или пускай даже там странными совпадениями, но так или иначе, там совпадениями, случайностями и так далее. Общая картина, если трезво, непредвзято смотреть на эти события, общая картина происходившего, она достаточно однозначно указывает на вмешательство божественное в этот процесс. Но, в принципе, ничего такого вот криминально-божественного по ходу пьесы не происходило. Так вот, Гоя Двар Нира Насиндер Хатевик, мой Ацрахашвейш, как в днях Ахашвейреша, Шелой Гоя Довар Нирла Айен Шигули Майлами Атеева, что не было таких вещей, которые бы вот именно с точки зрения самоочевидной Нирла Айен, видной глазу дословно, возвышались над природой. Ракаль Едей Агава Сестер Микол, и только, сыграла роль любимость Эстер, как жены Ахашвейреша. Микол моким нира бехуши кола сибе изгою ракли майлами атеева вегушами шехане из ништалшелу во алдерах атеева. При этом видно, нет смысла сейчас проговаривать всю эту историю с Пуримом. Понятно, что на самом деле чудо началось совершенно не с того, что там король проявил благорасположение к Эстер, а началось задолго до этого, еще с того, что погибла предыдущая царица, начался конкурс на новую царицу, и в результате была избрана Эстер, и на то, как Эстер была любимой, а потом перестала быть любимой женой, а потом вдруг неожиданно стала опять любимой женой, и как она потом постилась и явилась к королю, и несмотря на свой, очевидно, ужасный внешний вид после поста тяжелейшего, король воспылал к ней чувством, там много всяких деталей. Так вот, и в результате, несмотря на то, что можно сказать, да, король просто вот влюбился в Эстер, это явилось причиной этого чуда. Совокупность событий, продолжает Алтереба, я имею в виду, это мы уже переводим опять, видно воочию, видно с очевидностью, что все нирабахуш. Осязаемо видно, что все причины, которые там были задействованы, их, они имели источником то, что выше природы. Ну, как это? Ну, так это и происходит, что то, что выше природы, оделось внутрь природы и через природу, как кукловод одевает там куклу на руку, и кукла шевелится, там жесты различные делает, там говорит. На самом деле это кукловод, но его руки не видно. Вот так же и божественность, она вделась, божественная движущая сила, которая выше природы, оделась в природу и показала то, что мы видели. Получилось чудо, с одной стороны, потому что это чудо, потому что это таки, да, внутренняя перестройка того, что должно было происходить. Не могло так происходить просто так. С другой стороны, неочевидная перестройка, то есть это не рассечение моря, когда меняются физические законы. Нет, физические законы никак не поменялись. Следующая сноска, тоже та же самая Тойра Ойр, только чуть позже, чуть дальше, на 7 страниц. «Нес де Пурим шилой гоя довар нире ле ло айен шигу лимада меатеева». Пуримское чудо, оно было таким, что не было видно, не было очи видно, не было глазу видно, что эти события, они выше природы. «Машенкин безмана байс, что не так в дни храмовые, шигою нисим йойцем меатеев храмовые», имеется в виду там первого храма и так далее. Не храмовые, в смысле в дни освобождения, когда будет построен третий храм, здесь имеется в виду. Хотя можно и так объяснить, но Бепаштус имеется в виду дни прошедших храмов. Что не так в храмовые дни, когда Шигой и Нисим Йойцем Меатеева, когда происходили чудеса, которые выходили за рамки природы. Шиумипнейши не сталку Амидес да Ацилус, по причине чего так произошло, что вот когда-то в храмовые дни были чудеса, которые ломали природу, которые были самоочевидны, в отношении которых никакого анализа не надо было производить, как в отношении пуримских чудес, там надо к ним присмотреться, еще этот текст почитать, там как-то так вот поразмыслить, и тогда будет видно, что это чудо. А были чудеса, которые таким явным образом были явлены, что никаких сомнений об их чудесной природе возникнуть попросту не могло. Почему же сейчас по-другому дело обстоит? А потому что «Нисталку мидис да ацилус, шигою миирим поним бы поним без манабайс». Потому что качество мира Ацилус, которые светили лицом к лицу, в более явной форме имеется в виду, во времена храма, они отстранились. «Венишра айора мимоким мельин йойсер». А что осталось? Осталось, парадокс, вот эти вот качества мира Ацилус, они отстранились. Осталось что, более низкое? Нет, осталось наоборот, более высокое. Осталось воздействие, мироздание же продолжает оживляться, вот остался отцвет от места более высокого, шалимайла миамидейс, которое выше этих самых мидейс, выше качеств мира Ацилус, алкейн цорих ли слабеш бедворим тахтойним, по причине чего чудеса теперь как бы вынуждены одеться в более низкие материи. Шигу в более низкие материи, в смысле в материальность. Шигу альпит атеева, то есть вот действовать через природу. Мипнейши мироев мадрейгос и агавоя эйнлой клум бамэлы и слабешалы мимоким аейсер номух. Почему? А согласно хорошо известному нами и исследованному нами уже немыслимое количество раз принципу, все, что выше, то, что выше, спускается ниже. С одной стороны, то, что выше, способно спуститься ниже, именно то, что выше. почему самая высокая божественность оживляет именно самые низкие формы существования. Помните, парадокс такой мы с вами разбирали когда-то. Потому что, прежде всего, вот эта вот самая высокая божественность, она способна добить вот до этого низа, подобно тому, как самый сильный свет, он способен осветить самую-самую даль. Маленький свет, он светит, он свой эффект оказывает освещающий, только маленький фонарик, а в руке его горит маленький фонарик, вот он светит на несколько сантиметров вперед. А большой прожектор, его достоинство именно в том, что он способен добить там за несколько километров, передать сигнал, скажем, там, судну, который плывет за несколько километров от него, маяк. Также и здесь. И с другой стороны, высочайшие божественные аспекты, которые остались актуальны, в том числе и для настоящего времени, то есть после того, как деактуализировались те божественные качества, которые светили в храмовые дни, не находит себе вот такая высокая божественность на уровне более возвышенном, не находит себе сосудов. И поэтому вынуждена одеться в самый низ, потому что именно на уровне самого низа оно находит себе сосуды, одеваясь в природу, одеваясь вот в природность мироздания, в осязаемость мироздания. «Ваарей хойдеш», вернулись в беседу, «Ваарей хойдеш адар бори токив мазлый». И вот месяц Адар, о нем говорится, что он Бори, здоровый месяц, сильно созвездие его. Каждому созвездию имеет на небосводе отношение какое-то соответствие, какое-то созвездие. Ну, 12 месяцев, 12 знаков зодиака, квиоха. На самом деле, без шуток, это довольно близкие моменты. Так вот, у созвездия Адар, месяцу Адар соответствует созвездие рыб или близнецов, двойное созвездие. Так вот, Рэба ссылается, так, Бори, здоровый месяц, трактат Танис в таком-то месте, Барис Ройл де Ислей Динобем Багди Нохри, Лимци Навший, Нимци Багди Баркоэ Шелаген, Раши, Беадар, Дебори, Мазлый. Дает Талмуд указание, которое на самом деле, как мне помнится, оно присутствует, оно приводится и также в Шульхан Орухе, то есть вот в практике еврейского закона, рекомендацию разбирательства с неевреями, в их, в скобках Раши объясняет, в их суде, если есть необходимость, если вот возникает... есть какое-то противостояние там, с неевреем, которое должно разрешаться судебным порядком и вплоть до того, что должно разбираться в нееврейском каком-то органе, в нееврейских судебных органах, то тогда следует попытаться его отнести, как-то перенести, отодвинуть на месяц Адар, потому что у Адара, вот это вот Гемора и заканчивает, у Адара здорово созвездие его. То есть, вот в Адаре у еврея, именно с точки зрения, ну, такого духовного климата мироздания, скажем, который обуславливается месяцем, самим месяцем, и, там, тем, как звезды сложились, больше шансов на победу, скажем. Сейчас мы находимся в месяце Ав, который, во всяком случае, до последнего времени был месяцем в каком-то плане противоположным. То есть, вот в этом месяце не рекомендуется, наоборот, начинать какие-то разбирательства там с неевреями и так далее. Шансов меньше. Месяц Адар, у него здоровое созвездие и сильное, Такив, да, Такив Мазлый. 128-я сноска, Гирса Сарош, а это, оказывается, сильное его созвездие, это другая гирса, другой вариант того же самого высказывания Талмуда, в версии Рабейну Ошера. Да? Такая версия, в смысле, Талмуда была в Рабейну Ошера. Токив Мазлый. Увриюс ги броха бетеева. А здоровье, что это такое? Это, насколько я понимаю, материальное здоровье, как мы его понимаем. То есть мы говорим, там, у Адара здоровое созвездие. Ну, здоровое созвездие никогда не было созвездием. Во всяком случае, не помню. Поэтому мне трудно сказать, что такое здоровое созвездие, что такое нездоровое созвездие. И, ну и вообще, как люди понимают, что такое здоровое созвездие? Но все мы понимаем через свой опыт, естественно, да? Ну и вот в данном случае здоровое созвездие. Что такое здоровье созвездия? Здоровье – это благословение, данное в природу. Хойдеш, то есть, проще говоря, природность мира, она здорова в этот месяц. Скажем так, вот это хочет, если я правильно понимаю, это хочет Рэбе здесь прояснить. Хойдеш нисен кошерым нисим глуим шалимайдами дерахатеева. Месяц Нисан, он сопряжен, то есть месяц Адар, еще раз повторим, да, месяц Адар связан с чудесами Пурима, это скрытые чудеса, именно такие чудеса, которые вот как-то спрятаны в материальности мироздания, неочевидные чудеса, которые нуждаются там в додумать, и у месяца Адар созвездие правильное, здоровое. Вот если у евреев больше шансов победить, скажем, в конкуренции с неевреем, там, в споре, в разборках каких-то с неевреем. Месяц Нисан указывает, напротив, на чудеса раскрытые, которые выше природного пути. Понятно, что почему? Потому что Нисан от слова «нес», от слова «чудо» раскрытое, от слова «нис» и «нисим», от слова «чудеса» – «чудес». То есть самые-самые раскрытые чудеса как раз-таки. Да? Чудо выхода из Египта связано с этим месяцем и так далее. Так вот, от этих двух месяцев, Рэбе говорит, мы переходим к месяцу Ияр. «Мизе боем лихойдеш Ияр». «Рошей теве сабрал мицек янкев рохл». Месяц Ияр, его название, является аббревиатурой имен наших праотцов и одной из наших праматерей. То есть, вот этих вот тех, кто полагается четырьмя ступицами, наверное, так надо сказать, четырьмя опорами колесницы, божественной колесницы. Ияр – это алиф, юд, юд, рейш, а начальные буквы слов Авром, Ицек, Янкев, Рохл. Авром, Ицек, Янкев – наши праотцы, и Рохл – жена Якова. Далее Траглая Меркова. Гилы и Лекус Шелимайдам и Эйлам. Это расшифровка месяца Ияр. Она указывает на раскрытие божественности, как она выше мира, выше природы, выше мира. То есть это вот божественная колесница, наши праотцы, как наиболее вознесенные такие фигуры. Ссылка 129. Мой Ройер в таком-то месте. И еще несколько источников. Так, сейчас по ним пройдемся. Это, значит, месяц Ияр, он расшифровывается как Авром, Ицек, Янкев. Авром, Ицек, Янкев, Рохл. Ияр, первая сноска на мой Ройер, собственно. Ияр, Роши Тевес, Авром, Ицек, Янкев, Рохл. Меркова, Шлеймо. Название месяца Ияр расшифровывается как аббревиатура Авром Ицек Янкев Рохл. Это полная колесница Валахен Никра Хойдеш Зив Вегиора. Поэтому этот месяц называется Хойдеш Зив. Хойдеш Зив, ну действительно в Танахе он называется Хойдеш Зив. Дальше в книгах Танаха, в смысле после Пятикнижия. Зив — это сияние в дословном переводе, месяц сияния. Вот Смой Ройер, он расшифровывает это, поясняет, говорит, что вот это месяц Зив, то есть месяц сияния. Другая ссылка. Некто Баш, не знаю, кто это, к сожалению, или не соображу, или просто не знаю. Левина Эзерсов Саи Симон Кувхов, к такому-то месту Шульхан Ороха. Ияр бешней юдин ремес ледовар Авраам Ицек Янкев Рохл. Там он это понимает в обратную сторону. Очевидно, раз это Эвен Эзер, то, по всей видимости, там речь идет о составлении, скажем, бракоразводных писем или что-нибудь в этом духе, где принципиально, чтобы все было составлено, весь документ был составлен с высокой степенью четкости, так, чтобы все было однозначно, не было возможности никаких разночтений и так далее. В особенности
применительно к датам и так далее. Так вот, Ияр пишется через два юда, настаивает там данный законодатель. Ияр через два юда, намек на это, что откуда мы можем увидеть на это намек, Авром, Ицак, Янкев, Рохл. Сокращение их начальных, начальных букв их имен составит слово Ияр через два юда, Ицак, Янкев. Мигала Амукес в таком-то месте. Мигала Амукес, если я правильно помню, это комментарий на Зор. Везе Сойдши Койсвин Бегитин. Это тайный смысл того, что написано в Гитин. Хойдешир, молы. А, ну вот, пожалуйста, да, действительно, это про геты. Он объясняет этим то, что написано в Гитин. Не знаю, имеет ли он в виду трактат Талмуда или просто то, что говорится о составлении гетов, как разводных писем. Месяц Ияр пишется полным написанием, то есть через два юда. Ну, наверное, тем, кто немножко знаком со святым языком, понятно, что слово Ияр вполне допустимо было бы написать через один юд. И я, честно говоря, опасаюсь, что в других ситуациях, не в гетах, зачастую так и пишется для экономии чернил. То есть, ну, и слово все равно было бы прочитано Ияр, если было написано просто Алиф Юдрейш. Пишется через два юда, Шикен, Гуней, Трику, Навру, Мисак, Янкев, Рохл, Увазе, Меркова, Шлейма. Почему, объясняет этот самый Мигала Амукис, потому что это сокращение слов Авром, Ицхак, Янкев и Рохл, намекая таким образом, то есть именно вот, такой на подбор людей, личностей, он указывает на колесницу божественную, как она в полноте. Это первая расшифровка слова Ияр. Сейчас будет другая. Вероши тейвес ани авайрой фехо. И по другой вариант расшифровки того же самого названия месяца. Я Бог, излечивающий тебя. Ну, с одной стороны, это фраза, в смысле, часть стиха из недельной главы Бешалах, из Пятикнижия имеется в виду, как раз из событий, завершающих, в связи с событиями, завершающими выход из Египта. А с другой стороны, так, секундочку, 130, ссылка 130 нас отправляет к Хасам Сойфер в таком-то месте на трактат Шаббас. И еще с книга Шар из Сахар такого-то законодателя из Мункича. В разделе, посвященном Ияру. Так. Которые... Давайте-ка мы начали... Давайте мы прочитаем еще чуть-чуть дальше, чтобы понимать контекст. Ну вот. Я Бог, излечивающий тебя. Если я правильно понимаю, имеется в виду, какая расшифровка? Алиф, Юд, Рейш. Зачем, почему, откуда берется второй Юд, мне не очень понятно, но... Может быть, в данном случае, в данном контексте он и не должен ниоткуда браться. Они Авая Ройфехо, Алиф. Они Алиф. Дальше имя Авая, собственное имя Всевышнего, Юд Кей Вов Кей, начинается на Юд. Юд Кей Вов Кей. И Рейш Ройфехо, излечивающий, лечащий тебя. Шааброхан Нимшехас Бетейва Эйлам Ройфехо. То есть, это имя, вот такая расшифровка, она указывает, напротив, не на отстраненность от мироздания, не на отстраненность от материальности, а наоборот, на вовлеченность в материальность. На то, что божественное раскрытие, оно не остается на каком-то поверхностном уровне, оно вовлекается внутрь материальности. «Я Бог Ройфехо, я Бог, который излечивает тебя, именно излечивает твою плоть». А волби ойфин шили майдами мдида веакбола, но образом каким? Образом выше размерности и ограничений. Кейван шиги бо мяанявай. Почему? Потому что, как подчеркивает сама расшифровка, я Бог, излечивающий тебя. То есть я такой, как я есть, имеется в виду. Помните, не раз мы такое толкование местоимения я заявляли, цитировали вернее. «Я такой, как я есть, я тебя излечиваю, непосредственно тебя». То есть, излечиваю я твою материальность в том числе, но кто излечивает? Я такой, как я есть.
Бейойси Баилам и Веголус, Шибахам Шайх Масу Шерхесен, то есть, находясь в мире, в изгнании, в том положении, где актуально вот это вот отсутствие, недостаток, недостача и покедмей шавеха, помните, вот это вот, опустеет место твое, и ты будешь вспомянут. Шецори хлорифуя, то есть в том положении, когда есть нужда в излечении, найса они авайройфеху, тогда вот осуществляется «я Бог, излечивающий тебя», «бэйфен шемирхатхило лой асимо лехо», образом, который описывается Писанием, как «я изначально я тебе, на тебя не возложу этой болезни». «Лой асимо лехо». «Ахибор дыштэ амайлэс», то есть происходит объединение двух достоинств. «Нифлоэс бэгэлэм дэтэйва увэн нисим», то есть вот это вот такая вот двоякая расшифровка, двоякая расшифровка месяца Ияр указывает таким образом одновременно и на те чудеса, которые выше природы, и на те чудеса, которые внутри природы. Ну, на объединение вот этих вот вещей, более подробно, объединение двух достоинств, чудеса в сокрытии природы и чудеса в раскрытии, которые мы можем назвать нисим. Теперь сноски по этому пункту, по этому фрагменту. 131 из Хасам Сейфера. Хасам Сейфер на Шаббас в таком-то месте. Хойдеш ир варемис посу ки ани авая ройфехо. Месяц Ияр, намек на него. Вот этот стих. Я Бог, излечивающий тебя. Рошитевис Ияр. Через один юд, да. Бехад юд. Так он и подчеркивает, собственно, что в данном случае это Ияр через один юд. Варемес. Так, бехад юд. В. Ойвай Йошуву Йовейшу Рога. Губишней юдим. Шаамизмар Мидабер. Кшегоя Довид Хойла Венисрапей. И он приводит другой пасук, который из Дилем, который тоже расшифровывает аббревиатура, аббревиатура слов которого тоже составляет Ияр, с двумя юдами. Да? Ешуву, так, Эйвай Ешуву Евей Шурога, враги мои возвратятся и опозорятся моментально, это говорит король Довид, составитель данного псалма, через два, значит, это Ияр через два юда, и этот псалом говорит о ситуации, когда король Давид был болен и излечился. То есть, опять же, возвращая нас к идее «Ани авай рой фехо», к идее «Я Бог, исцеляющий тебя». Дальше. Сноска 131 со звездочкой. 131 со звездочкой – это «Лойо симо лехо» на ту часть стиха, где говорится, что я различные бедствия, которые я возлагал на Египет, я на тебя не возложу. То есть, есть вещи, которые... есть негативные вещи, там, болезни, скажем, которые случаются у еврея, и тогда Всевышний излечивает его. А есть, ну, как бы, излечение таким образом, «Цорик лерифуй найса ани авай рефехо», то есть, повторим еще раз несколько строк последних этого абзаца, то есть, в мире, в изгнании, где может быть недостаточность вот такая вот, значит, где может быть актуальной нужда в лечении. То есть, да, человек может заболеть, и будет нуждаться в лечении. И тогда, ани авай рефехо, тогда я Бог всесильный твой, образом, что изначально лой осимо лехо. Таким образом, вплоть до образа, я так понимаю, когда изначально у тебя не будет нужды в том, чтобы тебя излечивать. То есть лечение, которое приводит к тому, что изначально не будет нужды, чтобы тебя излечивать, объединение двух вещей. Нефлоис Бергелем де Тейва, то есть чудеса внутри одеяния природы. Скажем, человек заболел неизлечимо и потом выздоровел невероятным образом. Либо чудеса, которые настоящие чудеса, которые выше природы, или наоборот, кстати говоря, подумалось мне вдруг, когда человек не заболевает просто изначально. Цафнас паамнеах ле рамбам. Это книга Рогачевского Гаона, в данном случае комментирующая Рамбама в законах Чувы, в таком-то месте в конце. «Да есть навка мина бен гимал чувейс». Есть практическая разница. Там, ну, понятно, что законы Чувы. Рамбам там рассуждает по поводу Чувы, как явления, как момента служения. Есть практическая разница между тремя Чувами. Что за три Чувы, которые там называет Рамбам? Алиф Миахава. Значит, первая Чува из любви. Габок мой хохам ойкер. Такая чува, подобно тому, ну понятно, что чува, она направлена на то, чтобы устранить предыдущее положение вещей. Кстати, чува не обязательно направлена на исправление падения настоящего, исправление ситуации, когда человек пал в грехе, совершил грех, испортил, искривил путь, пал. Она может быть связана также с устранением предыдущего положения, предыдущей ситуации личностной, скажем, которая уже недостаточна для данного человека. Как сказано, семежды упадет праведник. Праведник вообще не падает по определению. Праведник на то и праведник, чтобы никогда не только не совершить плохого, на это способен также и Бейнуни, с точки зрения вот таких вот праведника и Бейнуни, и Стани, хасидских праведника и Бейнуни. Праведник по своей природе не имеет отношения никакого к греху. О чем же говорит тогда стих «Семежды упадет праведник»? Ну, вот одно из объяснений этому. Праведник переживает постоянные поднятия, находясь в точке между двумя поднятиями, он как будто бы падает, он как будто бы теряет опору. Ну, как человек, когда он перепрыгивает там, со ступеньки на ступеньку, он в момент прыжка, или бежит просто, да, он в момент прыжка не опирается ни на что для того, чтобы подняться, для того, чтобы прыгнуть и оказаться на следующем уровне. Так вот, чува из любви – это как хохам ойкер, как мудрец, который отменяет, если я правильно понимаю, с чем он сравнивает, как мудрец, который отменяет обет, он как будто бы выкорчевывает этот обет изначально. То есть, как будто бы этого обета и не было. И чува из любви, она устраняет то, что надо было устранить, вне зависимости от того, это действительно что-то, какой-то негативный момент, или это просто предыдущая отмена, полное устранение предыдущей ступени, предыдущего уровня. Она устраняет это целиком и полностью. Абейс Мииро, вторая чува, это чува, совершаемая из страха. Дегик мой мако верифуйо, это подобно тому, значит, первый, еще раз, первый случай подобен расторжению обета мудрецом. Человек взял на себя обет, потом понял, что он по той или иной причине не хочет продолжать исполнять этот обет, и отправился к мудрецу, который, ну, либо три мудреца обычных в качестве бейздина, либо один особый мудрец, специальный мудрец, даже в одиночку, они способны, им они наделены правом расторгнуть обет. И вот мудрец расторгает ему обет, он расторгает этот обет, не то, что он залечивает последствия нарушения этого обета или что-нибудь в этом духе, а он его устраняет таким образом, что как будто бы этого обета изначально не существовало, как будто бы человек никогда его на себя и не брал. Это вот действие чувы, с точки зрения Рогачевского Гаона, действие чувы первого типа, чувы из любви, если я правильно понимаю, наиболее возвышенной, оно подобно вот такому вот
подобно результату действия этого самого мудреца. Второй тип чува, чува из страха, и это уже подобно излечению какого-то поражения, которое человеку было нанесено. Мака верифуя. Аха рифуя койдема мако вехайлену птейлин к мой гах деннидорим дав амуды, дав айн гей. Значит, но это излечение, которое предшествовало поражению, и излечивается и исчезает это поражение сразу. Как то, о чем говорится в трактате Недорим в таком-то месте, в той свойственно Нозер в таком-то месте, и там много-много приводит сносочек, мы, может быть, посмотрим потом. Поживем, увидим. Это, ну, в любом случае, что это имеется в виду? Всевышний готовит, говорится, Всевышний готовит излечение еще до того, как он нанес удар. Все проблемы, которые у нас с нами случаются, вы будете смеяться, но источником их тоже является Всевышний. Потому что без Бога не до порога, и вообще все, что происходит в мире, происходит от Всевышнего, уж тем более в том, что происходит с евреем, все моменты, даже те, которые мы воспринимаем как самые негативные, самые неприятные, да, там, болезни и так далее, там, всякие проблемы наши, финансовые, социальные, они все, во-первых, исходят из одного и того же источника, разумеется, потому что другого источника для чего другого просто не предусмотрено. И, во-вторых, они приходят с какой-то целью. С целью нас куда-то направить, обратить на наше внимание на что-то, очистить нас, что-то, значит, что-то, как-то нам помочь, что-то нам, как-то нас в чем-то поддержать. Вот таким вот способом. Могло бы быть другим способом. Для того, чтобы было другим способом, для этого надо удостоиться отдельно. Так вот, когда Всевышний посылает какой-то удар человеку, то лекарство для этого удара он заготавливает еще до того, как удар нанесен. То есть лекарство уже наготове. Если я правильно понимаю, об этом идет речь. Ва гимела третья, алиды ясурина. Третья – это чува. То есть второй тип чувы – это чува от страха. Но чува от страха, если я правильно понимаю эту логику, на самом деле понятно, что по поводу этой сноски можно сделать большой-большой урок, в том числе, наверное, логический. Но это не мне не по зубам, естественно, но вот, насколько я понимаю, можно развернутые рассуждения дать на основе вот этой маленькой ремарки Рогачевского Гаона, с точки зрения алахи в том числе, с точки зрения внутренней, то что тем более. Ну вот, боюсь в чем-нибудь ошибиться, но ошибусь, кто-нибудь поправит. Значит, первое чува – чува из любви. То есть я от любви я хочу исправить себя полностью. Полностью и целиком. Вернуться ко Всевышнему. Слово чува не только, то есть, вернее, не только, а именно таки образовано от слова возвращение. То есть это в первую очередь это возвращение ко Всевышнему. Я хочу возвратиться ко Всевышнему, потому что я его люблю. Чува из страха – это когда я боюсь, что мои поступки, которые я совершил, там, плохие поступки, скажем, они будут иметь для меня плохие последствия. То есть я всякого разного наделал, и теперь боюсь, что меня отдача замучает. В каком-нибудь, в каком угодно смысле, не обязательно, что там, не знаю, я заболею и умру. Не дай бог. А в том числе в смысле, что я перестану понимать какие-то вещи. То есть я вот делаю какие-то плохие вещи, я понимаю, что это безнаказанным не останется. И как-то в духовном, в материальном я буду все равно поражен. И от этого страха я делаю чуву. Так вот это вот этот страх, это еще страх до того, как на меня что-то пало, до того, как меня поразит чем-то, значит, действительно, какой-то кирпич на меня там с крыши упал. Это подобно тому, как Всевышний подбирает лекарство, то есть лекарство у него наготове еще до того, как он нанес удар. Ну вот я сделал чуву, и ударять меня уже не надо теперь. Да, то есть уже это лекарство Всевышний, с этим лекарством Всевышний снимает тот удар, который был для меня готов, но которого я, по счастью, благодаря тшуве избежал. А третий тип тшувы это та тшува, которая делается под воздействием бедствий. Аль-Еде Есурин. То есть, когда у человека, это не то, что человек, заглядывая вперед, понимает, что ему не поздоровится там где-то на каком-то этапе. А это уже ему не поздоровилось. То есть, ему уже стало плохо, и он понимает, что вот это плохо, оно не случайно, оно связано с его грехами, с его там, духовными проблемами, с его просчетами в поведении, там, несоответственно, нарушение воли Всевышнего, и тогда он делает тшуву. «Дезе габи микан ли габа альдейте сефис айн тоис возбехойрес даф ламет хесамут бейс». Вот эта вот тшува, которая, насколько я понимаю, исцеляет от сейчас и дальше, то была упреждающая тшува, как бы. А это тшува, которая должна исправить ситуацию с сегодняшнего, вот с момента ее совершения и дальше, смотри, то есть Веснабхойрос в таком-то месте. Да ей штей минерифуес. Ахас Мика, что там говорится, что есть два типа излечения. Микан вели габо, к мой гах дик субис дафа и так далее. В эхот ле мафрея. Айншом. Что есть два типа тшувы, ну, надеюсь, что мы правильно все сообразили. Есть два вида, излечения, объясняется в том фрагменте Талмуда, на который ссылается Рогачевский Гаон. Одно излечение от сегодняшнего дня и дальше, то есть, когда уже проблема назрела, когда уже есть проблема, и надо что-то с ней делать теперь. И вот исцеление, происходит исцеление, человек выздоравливает, хотя он был болен. А есть задним числом. Задним числом, в смысле, наверное, это как тшува из страха, это имеется в виду. Но в смысле, когда до болезни как таковой дело еще не дошло.